Глава 9, в которой словоохотливый таксист просвещает путешественников относительно местных реалий, после чего они держат совет. Друигар честно дождался нас на барже. Помог погрузить и выгрузить багаж на пирсе, на котором топтались двое охранников с винтовками и стояли два полевика, кем-то переделанные в довольно вместительные пассажирские экипажи, без дверей и окон, но с брезентовым верхом. Отсутствие места для багажа, в которых компенсировалось двухколесными прицепами. Извозчики даже есть моторизированные. Культура! За рулем машины, в которую мы загрузились и которая за рубль взялась доставить нас до гостиницы «Галерный колокол», сидел невысокий болтливый мужичок в потертой кожаной куртке и такой же кепке с длинным козырьком. Он успевал крутить руль, давить на гудок, пугая прохожих и собак, и попутно рассказывать, что же открывается нашим взглядом.
«Тут вот, изволите ли видеть, и горный дом «Дух удачи»?»
Тараторил он, указывая на длинное бревенчатое здание на каменном фундаменте.
«На первом этаже общий зал, на втором – для больших игроков и ставки им подстать. Покушать также можете, и винный погреб у них изрядный».
Он указывал на недавно выстроенный двухэтажный дом, искрашенных в розовый цвет бревен, продолжая болтать.
«Это вот, позвольте известить, борделем у нас будет. Нега Хараза зовется». «Дамочки, правда, не только харасские, а всякие, но хозяйка хараска, та еще харазина».
Он трындел своей монотонной скороговоркой, словно и сам не вслушивался в то, что говорит, а лишь прокручивает в усмерть заезженную магнитофонную пленку. Вскоре мы просто перестали обращать внимание на его болтовню, а я погрузился в разглядывание окружающего пейзажа. Гуляй-поле удивил меня своими размерами. Не думал, что здесь поселилось так много людей. По крайней мере, наш Великореченск с ним было не сравнить. Не Тверь, конечно, но не маленький город, не маленький. Строились, как ни странно, широко, что для наших краев необычно. Широкие немощеные улицы с деревянными тротуарами были с обеих сторон обстроены обшитыми крашеным тесом домами, в которых, тесня друг друга, разместились и горные дома, бордели, кабареты, рестораны – просто трактиры, гостиницы, магазины, торгующие всякой всячиной, от готового платья до ювелирных изделий. И целая прорва ломбардов для тех, кто проигрался в пух и прах и ищет возможности заложить последнее свое имущество. Был вечер. Разгульная гуляй-польская ночь вступала в свои права, и народу на дощатых тротуарах толпилось немало. Из открытых окон кабаков и кафешантанов доносились звуки скрипок, эльфийских виол, раздрызганных и не очень пианино, голоса певичек. Из кабарета доносилось дружное буханье женского кардебалета каблуками в доски сцены, сопровождающиеся канканными взвизгами. Веселье разворачивалось во всю ширь. Люди шли поодиночке, парами, компаниями, замирая у каждой двери, читая вывески и разглядывая витрины. У входов в увеселительное заведение толпились вышибалы и зазывалы. Какой-то мелкий и горластый харазец с гигантскими усами голосисто кричал на всю улицу, неуклюже рифмуя.
«Только в нашем кабарете умеют девки штуки эти. Ее на сцене погляди, плати и в номер уводи».
Возле него замерли, открыв рты, трое матросиков с торговой баржи, на которых эти немудрящие вирши явно произвели впечатление. Судя по выражению их лиц, они уже вполне созрели для того, чтобы заплатить за штуки. По мере удаления от порта шума становилось меньше, а заведения становились явно дороже. Появились возле них и наемные автомобили, все больше черные и белые «Волги», украшенные со всей доступной местному сознанию пышностью, возле которых стояли кучками, дожидаясь пассажиров, ливрейные шоферы. У входов заведения скучали, кроме вышибал, охранники клиентов, образуя подчас настоящие толпы. Затем развлечения сошли на нет. Потянулись жилые дома, все больше двухэтажные, с небольшими двориками за высокими заборами. Дома были на подбор новыми и аккуратными, заборы ровными, дощечка к дощечке.
«Тут у нас все больше торговцы живут, колдуны, знахари и подобная публика», — пояснил таксист.
«А где воротилы местные обитают?» — спросил я.
«У каждого воротилы своя усадьба, в ней живут, с охраной и домочадцами. Это уже ближе к стене городской. Только их тут смотрящими кличут, а не воротилами», — пояснил водитель. «А строятся у стены для того, чтобы каждый еще за участок ее отвечал. Вроде как они городом правят, они защищают».
«Ага», — кивнул Ори. «И у Кожинного по калитке в стене. Если конкуренты навалятся, то сразу сдриснуть в нее можно».
«А что, разумно», — усмехнулся я. Таксист на всякий случай от комментария воздержался. «А много смотрящих-то тут?» — снова задал я вопрос.
«Семеро сейчас», — ответил шофер. «Раньше девятеро было, но двое померли скоропостижно. Один свинцом отравился, что в голову ему всадили, второго магией извели, как ни странно».
«А чего странного?» — удивилась Маша.
«Как чего?» — возмутился тот. «Вокруг каждого из них и колдунов, и лекарей, и знахарей толпа. А тут напустили какую-то такую болезнь, что никто не знал, и свели в могилу за 2 дня».
«А что за болезнь?» — заинтересовалась Ларри.
«Не знаю, барышня. Мне, понимаете, докладывать часто забывают. Бывало, сидишь с утра, чай пьешь и докладов ждешь, а все не идут, не торопятся», — заерничал таксист.
«Не поясничай», — разговорился. Оборвал я его. «А кто что сейчас тут контролирует?»
«Ну, это уже за дополнительную плату объяснения к экскурсии», — мотнул головой шофер.
«Ну ладно, постарайся уж, расскажи», — грудным томным голосом попросила Ларри, надавливая.
Помогло. Таксист довольно подробно рассказал, кто и что контролирует в этих краях. Если тут перечислять деятельность каждой из банд, что верховодили в городе, то половины книги не хватит. Достаточно сказать, что интересы местных бандюк имелись по всему течению Великой, от Верховьев, что в Норлаге, и до самой Астрахани и островов в Южном океане. Почти вся работорговля по Великой была так или иначе связана с местными злодеями. Половина организационной проституции, контрабанда в половине государств, подпольная торговля запрещенным оружием, игорное дело – суды под залог, души и ауры, суды и кредиты под временную печать. Половина добычи с пиратства перепродавалась здесь. Нелегальное наемничество и наемные убийцы. Весь дурман, простой и волшебный, что продавался в Великоречии, пополнял казну 3 местных банд. Нелегальная волшба и производство амулетов, основанных на силе из нижних планов. И даже на хаосе и чистом зле. Запретные храмы и культы получали здесь в обмен на деньги и службу, земли и протекцию, как те же созерцающие. В общем, если есть какое-то злодейство в этом мире, которое я забыл упомянуть, то можно быть уверенным, оно тоже тем или иным способом связано с гуляй-полем.
«А вот усадьба смотрящего Якова Брыластого», — сказал таксист, показав на длинный и высоченный забор, возле которого дорога поворачивала.
Усадьба впечатляла. Высокий и мощный частокол с колючкой и наточенными остриями по всему верху тянулся 300 метров, а то и больше. Возле массивных ворот стоял козел с пулеметом ПКБ на турели. В машине сидели 3 в черных кожаных куртках и камуфляжных штанах. Над воротами за ограждением вышки стояли еще 2 с винтовками. В глубине территории виднелся длинный и массивный 2-этажный дом с высокой крышей, половина окон в котором была закрыта ставнями. Еще крыши виднелись тут и там, но венчали домики явно поменьше. Немало народу там обитает, по всему видать. «Он что, со всей бандой там проживает?» Это я и спросил у нашего гида.
«Не, банда все больше по соседству живет. У него наложниц, 30 душ, жены 4, охрана, прислуга, рабы, кого там только нет. Хорошо живет», — с явной завистью вздохнул шофер.
«Действительно хорошо», — хмыкнул я после упоминания о 30 наложницах. «А что он контролирует?»
«За провоз угля ему Нижний Новгород приплачивает. Всю торговлю лесом держит, что по Велаге идет. Рабынь скупает. Поставку проституток в борделе половины Великоречья контролирует. И пиратской добычей ведает. Не всей, конечно. Ею многие смотрящие занимаются. Но доля есть».
«Он как по сравнению с остальными? В силе?» — уточнил я.
«Середнячок. Самая сила здесь Федор Слива. Вот к нему близко не подойти, особливо в последние года два. Всегда был силен, а теперь совсем поднялся».
«На чем?»
«Весь магический дурман у него. Два культа каких-то на него работают. Один так вообще жуть какой, говорят, что каждый день по человеку жертву приносят. Богине смерти поклоняются».
«Созерцающие?» — уточнил я.
«Во-во, они самые. Бошки бритые и хламиды черные. Глянет такой, и душа в пятки».
«А еще что у него?»
«Работорговля, опять же. Наемническая биржа. Половина казино и две судных кассы. Причем одна из них меньше, чем с баронами, дела не имеет. И слухи ходят».
Тут водитель оглянулся и перешел на шепот, склонившись ко мне.
«Слухи ходят, что нашли в его казино способ колдовать так, чтобы посетители играли, пока последнее имение не спустят».
«Погоди», — перебила его Маша. «Насколько знаю, когда игорный дом строят, там негаторы магии чуть не через шаг ставят, иначе и не придет никто».
«Верно», — кивнул шофер. «И вроде так и есть, не придерешься. И клиенты многие со своими ведунами и колдунами приезжают, чтоб те следили за честностью. Но слухов чем дальше, тем больше. Как сговорились все проигрывать. Даже трон спустить один барон сумел. До войны и дошло».
«Это ты про баронство Ралли, что ли?» — спросил Ори Кулак.
«Про него именно», — усмехнулся шофер. «Хоть трона не забрали, а денег взяли с него прорву. Как ребята сливы в кабаках хвастали. И Данте платить будут еще 10 лет за то, что из последних порток не вытряхнули».
«Ишь ты!» — поразился гном.
«Вот те ишь ты, борода! Знай наших!»
«Наших!»
— гыкнул Ори.
«Твое дело баранку крутить! Примазался тоже мне!»
Водила не обиделся, а лишь опять повернулся ко мне, продолжив рассказ о Федоре Сливе.
«А еще, по слухам, всяких дел у него хватает, даже таких, о которых и не слышал никто. И еще говорят, что Беля зарезанного, что от странной болезни помер, по его наказу извели. Эти самые, которые богине Кали молятся», — с неестественной откровенностью продолжал вещать шофер.
«Откуда узнали?» — уточнил я.
«Не знаю. Болтал один клиент с пьяну. Почем купил, зато и продаю», — ответил он.
«Ты мне вот что скажи. Гостиницу «Хромой разбойник» знаешь?»
«Я все знаю. Это возле порта. А что?»
«Она под чьим крылом?»
«Это Ренат Татарин держит».
«А ржавый шлем?»
«Шлем при наемнической бирже гостиничка. Слива ведает».
«Ага, спасибо. А Татарин этот со Сливой в каких отношениях?»
«Кто его знает? Вроде не воюют», — пожал плечами собеседник.
Машина, между тем, чуть попетляв по улицам, остановилась у крыльца под вывеской «Галерный колокол», под которой вправду висела начищенная корабельная рында. На крыльце, приосанясь, стоял 2-метрового роста орк с обшитой кожей дубинкой за поясом. Там же у него болтался огромный револьвер 50-го калибра в расшитой серебряной нитью кобуре, а могучие, голые до плеч руки, каждая толщиной со свиной окорок, сплошь покрытые затейливой ритуальной татуировкой, он скрестил на груди. На наше появление никак не прореагировал, даже глаза не скосил. Он выше этой суеты, пока не потребуется кого-то вышибить из заведения. А вообще орков, как вышибал, во многих местах почитают. Силище у них не меньше, чем у гнома, и приложить они ее всегда рады. При этом нанимателю верны, и проблем с ними не бывает. Мы со своими рюкзаками зашли в просторный гостиничный холл, для деревянного дома даже удивляющий богатством. В дальнем конце его возвышалась стойка из красноватого полированного дерева. Слева был вход в гостиничный ресторан, где за столиками сидело несколько человек и пахло оттуда на диво аппетитно. Еще несколько купцов из пришлых и аборигенов сидели на диване в углу холла, что-то негромко обсуждая. У двоих на шеях висели серебряные гильдейские бляхи. В сторонке молча пребывали трое вооруженных охранников. Действительно, купеческая гостиница. «Верно, Ларри сказала». Мы подошли к стойке, за которой стоял с невымученно приветливой миной на лице портье в синей, шитой по воротнику и обшлагом рукавов золотистой нитью, короткой беларской куртке.
«С переездом! Чем могу служить?»
— осклабился он.
«Спасибо!» — кивнул я. «Номера есть? Нам один двухместный и 2 одноместных».
«Есть, пока есть!» — ответил портье. «Только одноместных у нас не имеется. Спрос отсутствует. Господа купцы всегда на ночь обзаводятся компанией. В нашем городе, сами понимаете, одинокому мужчине без компании оставаться сложно».
«Понятно. Тогда 3 двухместных».
«Надолго?»
«Примерно на неделю, но, может, и задержимся».
«Хорошо. Номера у нас 2 золотых в сутки. 3 номера, да на 7. 7 ночей», — уточнил конторщик.
7, кивнул я.
«Тогда 42 рубля золотом за номера, плюс по 5 рублей залога в счет возможных повреждений. 57 рублей, извольте. Вперед!»
Снова заулыбался портье. «Чеки я решил здесь не выписывать в целях конспирации. Поэтому отсчитал 57 рублей монетами, высыпал их на стойку. Ох, недешево жить в такой гостинице. Совсем недешево. Депозит не зажми потом», — сказал взявшемуся пересчитывать золото портье.
«Не извольте беспокоиться. Заведение мы солидное, купеческое. Вернем до грошика».
Кто-то толкнул меня в бок, я обернулся. Ори протягивал мне кучу монет в ладони, плату за свой номер. «Не-не, не возьму», — мотнул я головой. «Ты к нам присоединился, так что плата на мне. Потом рассчитаемся, когда дело сделаем». Тот лишь молча пожал плечами и высыпал монеты к себе в кошелек. Типа, как хочешь. В этом все гномы. Чужого не возьмут, но и со своим расставаться не спешат. За это и ценю. Но вообще деньги летят. Туда, сюда, на то, на это. А мой бюджет уже почти ополовинился. Надо срочно отлавливать Пантелея, или придется прекращать розыск за недостатком финансов. Пересчитав деньги и смахнув их в кассу, портье выдал нам ключи с большими костяными брелоками, от которых заметно тянуло магией. Если держать такой брелок прямо в ладони, когда запираешь дверь, то даже этим ключом, кроме тебя, никто не сможет открыть. Очень любят в гостиницах этот трюк. Не в первый раз встречаю. Особенно полезен он становится, если учесть тот факт, что от взлома дверь при этом ни в какой мере не защищена.
«Пошли, дорогой, чего встал?»
Взяла меня под руку Маша, вызвав несколько удивленный взгляд гнома и ехидной Лари. «Пошли, пошли», — кивнул я. «А вообще всех касается. Бросайте вещи и к нам в номер. Надо поговорить». Мы похватали вещи, причем на этот раз я тащил уже 2 рюкзака, свой и Маши. Можно сказать, что появились новые обязанности. Впрочем, Ларри тоже без зазрения совести вручила свой багаж гному, который, впрочем, этого словно и не заметил. Топал себе по ступенькам своими пудовыми сапогами, да сопел в бороду. И никакой другой реакции. Номер был просторный, светлый. Кроме большой двуспальной кровати были 2 кресла, которые мы уступили дамам. Низкий стол, зеркало на стене и даже очень приличная ванная имелась, за сдвижной деревянной дверью. Неплохо для города, который сожгли чуть не до земли несколько лет назад.
«Где этот портал? Мы знаем?»
— нарушил тишину Ори. «Знаем», — кинул я. «В подвале гостиницы «Хромой разбойник».
«Если знаем, где портал, то чего ждем?»
— заявил Ори.
«Надо прямо туда и переть».
«А дальше?» — спросила Ларри. «Куда портал ведет? Сказано было, что во дворе замка выход, и все. Как охраняется?»
«На месте и разберемся», — отмел выражение гном. «Нас с той стороны тоже никто не ждет».
«Почему ты так решил?» — вмешался я в разговор. «Там могут просто пост выставить, который все время кого-то ждет. А выход из портала над колодцем со скалопендрами устроить, только рычаг дернуть, чтоб всех сбросить».
«Ну ладно, прям и над скалопендрами»,
— не очень уверенно пробурчал Ори.
«Ори! Это даже в книге о порталах описано как руководство к действию. Если, дескать, вы имеете постоянно открытый портал, устраиваете выход из него так, чтобы враг был безопасен», — сказала Маша. «Наверняка все охраняется, причем хорошо».
«Ну, может быть. Я в порталах не силен»,
— окончательно отбрехался Ори. «А не силен, так не болтай», — наставительно сказал я, после чего заговорил серьезно. «В общем, надо покрутиться нам в городе. Что у нас есть? Адресок есть, который выдал тот самый липовый унтер, которого по дороге в Тверь взяли. Трактир. Есть имя, которое можно найти в этом адреске».
«Кто такой?»
Опять влез гном с вопросом. «Некто Виллер Алан, бывший пират, который подрабатывает тем, что помогает главному вератскому шпиону. Он набирал наемников, тех, что на нас напали».
«Что ты от него хочешь узнать?»
спросила Ларри. «Что-нибудь полезное, не знаю», — развел я руками. хотя бы понять, что у них тут за гнездо и каким образом оно может быть связано с порталом».
«А оно должно быть связано?» – удивилась Маша.
«Демоны его ведают», – честно сознался я. «Пантелей работает на Лича. Лич раскидывает порталы. Пантелей раскидывает порталы. Наемники из Гуляй-Поля участвуют в нападении на пограничный. Наемников, что напали на нас, набрали в Гуляй-Поле. С Пантелеем бродят наемники. Вампир работал на Асармана. Асарман работал на Лича. Или не работал? Тут 10 демонов врага переломают, разбираясь. Но все равно, все в один клубок собралось. И все здесь.
И чего ты хочешь?
Чуть повозиться с этим клубком, покатать. Может, появится ниточка, за которую удастся потянуть и хотя бы узнать, что нас ждет за порталом. Да и куда там дальше идти? Вампир сказал, что портал не в самом месте. Еще оттуда придется добираться до замка.
«А хоть куда забрасывать, сказал?» — спросил Ори. «И долго добираться?»
«С его слов, куда-то за ваш лесной хребет», — ответил я. «Предгорья, леса, что-то в таком духе. А сколько добираться, это как доберемся. Парадней верхом, если все хорошо. И конюшня там имеется».
«Ну, так там только леса с предгорьями и есть», — хмыкнул гном. «Точнее, не говорил».
«Нет», — вздохнул я. «Сказал, что на месте пойму. Замок какой-то нам нужен».
«Замка там тоже пропасть. Каждый местный, у кого больше урма земли было, себе такой выстроил. У кого 10 свиней есть, там уже барон».
Ори помолчал, потом мотнул круглой головой.
«Не подскажу точнее».
«Ну и ладно, давайте решать, кто куда пойдет».
«А что решать?» — вступила в разговор Ларри. «Вы вдвоем идите в ржавый шлем, покрутитесь с наемниками, а мы пока здесь побеседуем, с купцами пообщаемся».
«Смотрите поаккуратней. Здесь к дамам отношение все больше странное», — предостерег я их.
«Я медальон свой надену, чтобы видели, что колдунья», — сказала Маша. «Он у меня с золотыми лучами».
«А ты же вроде не закончила обучение», — удивился я.
«Валер, когда умирал, все равно вручил», — ответила она, нагнувшись через поручень широкого кресла и вытаскивая из потайного кармана своего рюкзака небольшую серебряную коробочку, от которой шло легкое истечение силы. «Сказал, что доучиться сама сумею, а по силе я уже далеко от всех учеников ушла».
«Хм, надо же». «Да, так оно куда спокойней будет. Я пока еще не слышал о том, чтобы кто-то пытался, скажем, изнасиловать колдунью с медальоном. Это больше на самоубийство похоже, причем неизвестным самому себе способом». Она раскрыла коробочку, вытащила оттуда за цепочку небольшую звезду с 8 длинными лучами из золота и крупным бриллиантом в центре. Приметив камень, я спросил, удивившись: «Так ты еще и в статусе вне школы?»
«Вне!» — с гордостью кивнула Маша. «Валер тоже ни к какой конкретно не принадлежал. Универсал. Даже некромантию знал немного, чего практически не бывает».
«Интересно. Волшебник вне школы — почти всегда редкий талант от природы. Так мало кто умеет черпать силу от каждой из стихий. Если кому-то украсили медальон алмазом, значит, он уже возвысился над коллегами, как в данном случае моя девушка. Кстати, об упомянутой ею некромантии. Действительно, для подавляющего большинства колдунов некромантия несовместима с другими школами и основами. Маг земли может перейти к воздуху, огонь к воде, но никто из них не может перебежать в стан смерти. И наоборот, Васька тому пример, который даже похудеть с помощью магии не может. Велиссу на помощь зовет. Чем и пугает искомый нами Пантелей, так это тем, что с каждой из школ, судя по всему, он на «ты». И что самое удивительное, даже по знанию некромантии опережает нашего Ваську, чья слава разошлась куда дальше, чем он сам когда-либо ездил. Вот так. «А ты с некромантией как?» — спросил я Машу.
«Не в зуб ногой. На могиле травинку не шевельну».
«Ну и не надо», — кивнул я, после чего спросил уже по делу. «В общем, могу за вас не беспокоиться?»
«Не беспокойся», —
ответила за Машу Ларри.
«Ты нас не знаешь еще, что ли?»
«Да я не о том», — отмахнулся я. «В том, что вы отобьетесь от кого угодно, у меня сомнений нет. Однако надо так, чтобы не пришлось отбиваться. Но чтоб за нами потом весь город не гонялся. Сможете, сумеете. На это у вас выдержки хватит».
«А вот ты о чем», — усмехнулась Ларри. «Надо подумать. Ладно, только ради тебя обещаю драк не устраивать. идите к своим наемникам».
И на том мы с Ори пошли к наемникам в ржавый шлем.